Приветствую вас, церковь. Сегодня особенный день. Да, вы знаете, какой сегодня день? Вербное воскресенье. Да, или пальмовое воскресенье. Сегодня христианский мир России, да, празднует это. А что означает этот праздник? Иисус въехал в Иерусалим. И эта история... Она вот говорит нам, как Иисус въезжает, и как люди посылают перед Ним пальмовые ветви, свои одежды. И, к сожалению, в России пальмы растут только на берегу Черного моря, поэтому на всех не хватит. Вот. Но к этому времени у нас цветет верба, да, и это наша аналогия пальмовых ветвей. Я думаю, не стоит пытаться видеть за этим что-то больше, хотя пальмовые ветви кое-что дозначат, и мы это увидим чуть позже. Почему мы вспоминаем этот день? Почему как, вот, мы празднуем, и как евангельская церковь, мы все равно как отмечаем, что вот вербное воскресенье. Один из плюсов того, что мы замечаем такие дни, это позволяет нам соотносить евангельские события с конкретными временными рамками. Что бывает, ну, иногда сложно увидеть, просто читая Евангелие. Благодаря тому, что мы вспоминаем, что вот в это воскресенье будет вербное, сейчас вербное воскресенье, то мы уже знаем, что у нас следующее воскресенье будет Пасха. Да? И значит, все, что происходило в Евангелиях между вот этими событиями, между въездом Христа в Иерусалим и его воскресением, оно укладывается вот примерно в неделю. И это позволяет нам, читая, немножко понимать, как бы, в какое время это происходило, в какие сроки. Я уверен, что на самом деле вы слышали много проповедей о въезде Христа в Иерусалим. Минимум, наверное, раз в год вы слышите точно эти проповеди. И могу вас уверить, что вряд ли вы услышите как что-то особо новое сегодня, когда мы будем смотреть те же места, читать ту же Библию. Вот. Но, зная наше сердце, я уверен, что нам очень часто надо напоминать какие-то вещи, напоминать, что значат те или иные евангельские события. Поэтому как раз праздник – это хорошее время остановиться, посмотреть Писание и в очередной раз вспомнить значение того, что произошло за неделю до Пасхи, за неделю до воскресения Христа. Давайте перед тем, как мы начнем читать Слово Божье, вместе вставши помолимся. Господь, спасибо за Слово Твое и спасибо за возможность вместе вникать в Него, вместе смотреть на различные события, которые там написаны. И то, что мы будем смотреть сегодня, это начало особенного периода служения Иисуса и особенного периода, который так сильно сказался на наших жизнях. Я молюсь, чтобы Ты благословил нас сейчас бодростью, помоги бороться со сном и исполни нас Духом Святым, чтобы Слово Твое, оно меняло наши сердца, чтобы мы не просто слышали, но чтобы от слышания наша вера укреплялась и познание Тебя, Господь, оно углублялось. Вот, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, мы сегодня посмотрим на въезд Христа в Иерусалим, на события, которые чуть-чуть глянем, что предшествовало этому, и также посмотрим на пророчества, которые были сказаны об этом вот за 400 лет до Рождества Христова. Мы будем смотреть Евангелие от Иоанна, это 12 глава, с 12 по 19 стих. Но так как это событие, оно описано во всех четырех Евангелиях, то некоторые моменты мы будем брать из других Евангелий, той же истории. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Если бы мы сейчас посмотрели на это событие в отрыве от того, что будет происходить дальше, то на самом деле вот он, как кульминация, вот он радостный момент, да, когда Христос въезжает в Иерусалим, все приветствуют Его, все прославляют Его. Если бы это был какой-нибудь голливудский фильм, то это было бы как раз точка такая, хэппи-энд, счастливый конец, вот оно. Иисуса все, ну, признали, Иисуса прославляют как Христа, как Мессию, да, как Царя, которого так долго ждали. И на самом деле конец этой истории, он действительно счастливый, но не сейчас. Она кончится не сейчас, а неделю спустя наступит вот этот счастливый конец с воскресением Иисуса Христа. Они приветствовали Иисуса как Царя. И о Иисусе как о Царе говорил и ангел, явившийся Марии, явившийся Матери Иисуса, еще до Его рождения. В Луке, 1 глава, с 31 по 33 стих, он говорит: «И вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Но вернемся к окрестностям Иерусалима. Что происходило до этого? Не так давно Иисус воскресил Лазаря. Это произошло в Вифании, это был город, он был недалеко от Иерусалима, это 3 с небольшим километра. И если мы посмотрим выше, это событие описано вот в Евангелии от Иоанна, в предыдущей главе, то там видно, что многие из иудеев, они приходили из Иерусалима, чтобы поддержать Марию и Марфу, сестер Лазаря. То есть это было не так далеко. И поэтому, когда Иисус воскресил Лазаря на 4-й день, то это событие, оно очень быстро стало известным в Иерусалиме. А от того, что туда собиралось на Пасху очень множество людей со всей Иудеи, большое множество людей, то и между ними разнеслось это событие. Кроме того, я думаю, что из-за того, что в Иерусалим собирались иудеи со всей страны, с Галилеи и даже из других городов, из рассеяния, то слухи о Христе как о том, кто исцеляет, о том, кто воскрешает мертвых, о том, кто изгоняет бесов, они дополнили такую картину вот этого последнего чуда, да, которое совершил Христос, воскресив Лазаря. И для большинства вывод стал очевиден. На самом деле, и до этого уже многие задавались вопросом, а не Мессия ли Иисус? В 7 главе Иоанна мы читаем: «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Поэтому, когда все множество народа услышало, что Иисус идет в Иерусалим, они вышли к Нему навстречу. Итак, давайте чуть подробнее посмотрим, да, на некоторые вот моменты того, вот Его въезда. Иисус въезжает в Иерусалим на молодом осле, на молодом ослике. И в других 3 Евангелиях подробно описано то, как ученики приводят осленка к Иисусу. Это было не просто так, это было не просто вот прихотью или... Да, это было исполнение пророчеств. Это пророчество из книги пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. На самом деле во Христе исполнилось несколько сот пророчеств, по-моему, около 300. Это одно из них. Итак, Захария, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». На самом деле этим действием Иисус как бы... в кавычках, скажем, официально явился народу как Мессия и Сын Божий. Интересно то, что вот к этому городу, из которого взяли осленка, Вифагия, Иисус приходит вместе с учениками и сразу же посылает их за ним, за осленком. И Иисус знает точно, где находится животное, что отвечать его хозяевам. И потом это в точности также и происходит. И это как раз говорит нам о Божьем провидении, да, о божественном провидении. Кроме того, Иисуса хорошо знали в этом районе, потому что все это недалеко как раз вот от города, где, воскрес, где Иисус воскресил Лазаря. Я думаю, когда ученики просили осленка для Господа, то хозяева осленка, они понимали, о ком идет речь, что речь идет об Иисусе. Далее на ослика постилают одежды, Иисус садится на него и начинает путь в Иерусалим. Иудеи считали, что животные, вот, которые, на которых никто никогда не садился, они особенно подходят для священных целей. И поэтому было так важно, что ослик до этого не, ну, не использовался в работе. И на самом деле вот иудеи, которые встречали Иисуса, которые вышли из Иерусалима навстречу Ему, они ясно понимали, что вот это исполнение пророчества из Захарии, 9 глава, 9 стих. Поэтому приветствия, звучащие в сторону Иисуса, они носят такой мессианский характер. То есть они как приветствуют Мессию. То есть для них было явно, они читали эти стихи в синагоге, они ожидали Мессии. Поэтому, когда Иисус едет на осленке, когда они слышали, сколько чудес Он сотворил, и вот последнее чудо с Лазарем, то они понимают, что да, вот это вот тот Христос, это обещанный царь Израиля, которого они так долго ждали. И люди начинают постилать свою одежду перед ним, они начинают срезать ветви, постилать перед ним ветви пальм. Это тоже было не просто так. Это был как знак или способ выражения глубочайшего почтения. И предназначен он был для нового царя или царских особ. Об этом мы читаем в 4 царстве, в 9 главе. «И поспешили они, взяли каждую одежду свою, подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали, воцарился Иуй». То есть вот новый царь воцарился, и люди в знак почтения, они постилают на ступенях перед ним свою одежду. Поэтому тот факт, что иудеи постилали свою одежду перед ним, опять же говорит об их понимании, что Иисус – это царь иудейский. Это царь, которого они ждали. Пальмовые ветви, которые вот мы в нашей стране заменяем вербами, они символизировали радость и спасение и олицетворяли будущие царские почести Христу. Это было как традиция такая. И на самом деле, ну, в Откровении, в 7 главе, в 9 стихе мы читаем, что великое множество спасенных будет стоять, и в руках у них как раз будут пальмовые ветви, как символ радости, спасения. Тоже восклицания, которыми они приветствовали Христа. «Осанна» — это как означает «дай нам спасение ныне» или «о Господи, спаси же». «Благословенно царство отца нашего Давида» — в Марка они используют это. Это все, как они перефразировали Псалом 117, где говорится «благословен грядущий во имя Господне», 26 стих, «благословляем вас из дома Господня». И этот псалом был направлен как раз как на царя израильского. И все знали этот псалом, и поэтому то, что толпа использовала его, это было как знак, что они признавали его как царя израильского и ожидали от него, что Иисус исполнит пророчество и восстановит царство Израилю. Они приветствовали Христа как Мессию. Еще одно пророчество, которое я хотел бы упомянуть, я когда читал комментарии, на него наткнулся, это пророчество из книги пророка Даниила. И на самом деле въезд Христа в Иерусалим произошел в воскресенье 9-го Нисана месяца. Это было ровно 483 года спустя после указа Артаксеркса, упоминаемого в Даниила. 9 главе, 24-26 стих. Этот указ говорил о том, что, чтобы шли иудеи и восстанавливали Иерусалим. Но почему так важно вот это, да, 483 года? Потому что относительно этого есть пророчество, и оно такое. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроит улицы и стены, но в трудные времена». Седьмин – это как 7 лет. И вот Даниил говорит, что вот от того момента, когда Артаксеркс повелел, чтобы Иерусалим был восстановлен, до Христа, до момента, когда придет Христос, всего пройдет 7 седьмин и 62 седьмины. То есть всего 69 раз по 7 лет. Если вы возьмете эти 483 года и разделите на 7 лет, то как раз вы получите это 69 седьмин. Наш Бог точен, и то, с какой точностью как сбывались пророчества о Христе, это свидетельствует как раз, это заставляет умолкнуть людей, которые говорят, что вот все, что произошло с Христом, все это случайность, это вот либо подстроено, либо ученики его подстроили. Но на самом деле большинство пророчеств это за 400 лет, за 585 лет до этого. Я думаю, Христу было очень трудно что-то спланировать еще до своего рождения здесь на земле. Вот. Но пророчества были произнесены, и Бог исполняет их. Бог исполняет их в Христе, когда Иисус пришел на эту землю. Также в Евангелии от Луки, в этой истории упоминается о том, что Иисус остановился и плакал об Иерусалиме. Иисус знал сердца людей и знал, что те же люди, которые сейчас приветствуют его, вскоре будут требовать его распятия. И вот 41 стиха, 19 глава. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот представьте, да, что посреди всей вот этой радости, да, криков толпы, Иисус останавливается и, глядя на Иерусалим, начинает плакать, потому что он знает, что ждет этот город. И именно вот этот способ, да, окружить со всех сторон, окопать, его использовал как раз Тит в 70-м году, когда римский полководец, когда он подошел к Иерусалиму, чтобы захватить его. Они окопали его, они отрезали иудеев от всех как источников снабжения, и через какое-то время город был взят, и римляне полностью разрушили город, разрушили храм, разрушили дома людей, и многих убили. И все это было суд Бога за то, что народ не смог узнать и принять своего Мессию, когда тот посетил его. И приветствия, и прославления толпы, они очень обманчивы. И те же, кто кричал «Осану сына Давида», будут кричать «Распни его». И на самом деле это нас отделяет от этого всего 4 дня. Иисус езжал как царь, но не царь, который едет, чтобы занять свой трон после победы, когда все испытания и тяготы позади. Нет, он едет как царь, царь битвы которого еще впереди. И впереди молитва и терзание в Гефсиманском саду, впереди одиночество и предательство учеников, впереди истязания и пытки, впереди распятие и воскресение. Все это впереди, и все это в сравнении с чем угрозы иудеев и попытки их убить его до этого окажутся просто ничем. Из того, что мы посмотрели, да, вот въезд Христа в Иерусалим, можно сделать один простой вывод. Мессию ждали. Иудеи ждали Мессию, ждали долгожданного царя Израиля. Но используя слова Писания, да, которые говорили о Мессии, они вкладывали в них свой смысл. Они видели в Иисусе Мессию воина, который свергнет гнет римлян и освободит Израиль, такого царя-освободителя. И это был стереотип, на самом деле, потому что Израиль так долго был в разных притеснениях от различных государств и народов, что освобождение, спасение для них ассоциировалось вот с независимостью их государства от захватчиков. И даже ученики ожидали от него этого. В Матфея, 20 главе, приступила мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. То есть даже ученики, они ожидали, что вот Иисус, Он как восстановит царство израильское, что Он вот займет трон, и они будут, ну, как рядом с Ним. Кто-то хотел быть еще ближе, по правую, по левую сторону. И даже когда Иисус воскрес, они все еще ожидали от Него действий царя земного. В шестом стихе первой главы Деяния. «Посему они, сойдясь, спрашивали, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилю?» То есть, ну вот, может, сейчас это время? Все ждали царя, все ждали вот Мессию, обещанного Избавителя, но того, который избавит их от земных проблем и тягот. А пришел тот, кто избавит их от вечного осуждения и смерти. Христос пришел, чтобы пострадать за грехи всех людей. Была проблема, которая была больше, чем оккупация римлян. И это грех. Проблема, которая касается каждого человека, потому что все согрешили. И проблема, которая имеет вечные ужасающие последствия. Это ад и смерть. И то, что сделал Иисус, это взял на себя наши грехи. Взял то наказание, которое предназначалось нам за наши грехи, чтобы мы могли взять Его праведность, Его безгрешность и иметь жизнь вечную через веру в Иисуса как Господа и Спасителя. Тот же Иоанн, известный стих его, золотой стих Библии, да, Иоанна 3:16, он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иудеи также ждали царя Израиля, а пришел царь мира, царь царей. Давайте еще раз посмотрим стих из Захарии 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Посмотрим, что говорится о Христе. «Пришел царь кроткий, праведный, спасающий». Кроткий, то есть мягкий духом. Единственное, что мы заслужили, это гнев Божий. Но вместо этого Иисус являет нам милость и любовь Бога. Праведный, наш царь праведный, совершенный, без греха. Иисус был безгрешен, но понес наказание за наш грех. Спасающий. Христос спас нас от вечного осуждения и смерти. Вот таков наш царь. Все это мы видим теперь, да? Но иудеи, читая тот же стих, они ожидали другого. Давайте также прочтем очень известную главу из Исаии. Это Исаия 53 глава. Кое из Библии откройте и вместе прочтем. Очень известная глава, в которой также как, звучит много пророчеств о Христе. Также говорится о Мессии. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению, когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, Через познание Его Он, праведник, раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Эта глава Исаии, она дает нам описание Христа, описание Мессии. Но для людей в то время, чей взгляд был сосредоточен на земном, трудно было увидеть такого Христа, да, который был уничижен, который был истязуем. Трудно было увидеть такого Христа за своими ожиданиями и представлениями. Это на самом деле и стало как виной Иисуса перед иудеями. Он не оправдал их ожиданий. Мы помним, что в разговоре с Пилатом Иисус говорит, что царство Его не от мира сего, иначе служители Мои подвязались бы за Него. Но рядом с Ним нет никого. И когда распяли Иисуса, то вина Его была написана на дощечке над Его головой. Матфея 27 глава 37 стих. «И поставили над головой Его надпись, означающую вину Его. Сей есть Иисус, царь иудейский». То, чего так ждали иудеи, евреи на протяжении всей своей истории, Мессию, по-гречески это Христос, того, кто принесет спасение, произошло. Да, Христос пришел. Царь пришел к своему народу, но не был принят, а был отвержен. На самом деле мы с вами счастливы. Мы с вами счастливы, или блаженны, если говорить библейским языком, так как мы имеем Слово Божье, имеем Библию. И мы можем видеть картину в целом. Мы можем видеть, как исполнились в Иисусе пророчества, сказанные в Ветхом Завете, сказанные задолго до Его рождения. И иногда кажется, когда мы смотрим на историю, да, читаем даже вот о входе Христа в Иерусалим, нам кажется, ну вот, как же вы не увидели, да? Ведь так все очевидно, ведь во Христе все так очевидно исполнилось. Как же вы не увидели этого? Но люди просто на самом деле не верили. Кто-то не видел и, может быть, уверовал после, когда уже апостолы проповедовали и разъясняли вот это вот, то, что Мессия пришел, и каков был план Бога для нашего спасения. А кто-то на самом деле просто не захотел увидеть в Иисусе именно того Мессию, не того, которого они ожидали, земного царя, но обещанного, который избавит от грехов. И на самом деле, если мы посмотрим на современный мир, то увидим, ну, то же самое. Несмотря на простоту Евангелия и очевидную истинность Библии, не все хотят верить. Большинство, на самом деле, не хотят принимать такого Христа, который не отвечает их желаниям или ожиданиям. Христа, который не только Спаситель, но и который Господь. Царь, который имеет власть над нашей жизнью. Хорошо, как же мы можем применить это для нашей жизни? Какое применение будет? Вывод очевиден, да? Во всем подражать Христу. То есть с сегодняшнего дня мы... Каждый ищет молодого ослика, и мы везде ездим на нем. Нет? Не подходит такое применение? Говоря о применении, очень важно, чтобы оно проистекало из правильного понимания текста. И теперь к серьезной части. Во-первых, как мы можем применить это? Во-первых, это смотреть на Бога. Посмотреть на Иисуса Христа, как на обещанного Мессию, в котором мы имеем так много спасения, наследие, отношения с Богом, через которого мы имеем так много. И читая Ветхий Завет, замечайте вот эти пророчества, смотрите, как они исполнились в Новом Завете. Пусть это будет такими маленькими кирпичиками в основании вашей веры, чтобы вы, смотря на Христа, понимали, что это не учитель праведности, что это не просто... хороший человек, который творил много чудес, но что это обещанный Мессия, которого так долго ждали все и который, наконец, пришел. Во-вторых, посмотреть на себя, на то, в какого Христа я верю. В Мессию, который избавит меня от греха и смерти, через свою жертву на кресте. И поэтому даже когда вот все плохо здесь, на земле, у меня все равно есть повод для радости. Или я верю во Христа, который должен наладить вот мою жизнь здесь, на земле. И причем дать мне много и желательно вот из моего списка, который я предоставлю. И не получая желаемого, я начинаю роптать. Я начинаю быть недовольным. В какого Христа мы верим? Потому что те люди, которые встречали Иисуса, выйдя из Иерусалима, они понимали, что Он Царь, они понимали, что Он Христос. Они даже цитировали Писание, прославляя Его. Но в сердце большинства из них не было веры, веры в Спасителя. Было желание просто избавиться от своих проблем, от римской оккупации, от высоких налогов. Посмотрите на свои молитвы, чем они наполнены. Да, есть ли там благодарность, или это постоянные просьбы, жалобы. Это тоже, через это тоже можно увидеть, в какого Христа на самом деле я верю. И третье, осталась неделя перед Пасхой. В следующее воскресенье мы будем праздновать Пасху. И это очень хорошее время, когда мы можем взять и читать места из Библии касательно каждого дня вот этой недели. Сделать для себя такой недельный план чтения Библии, посвятить себя этому. Пережить евангельские события вместе с евангелистами, вот так, день за днем. Чтобы видеть все, что происходило в эту последнюю неделю, которая начинается сегодня с въезда Иисуса в Иерусалим. И в конце хотел бы прочитать с вами последнее место из Библии. Это Откровение, 19 глава, 11-21 стих. Один человек рассказал мне историю небольшую, что у его друга был сын, есть сын. Он был небольшого возраста, и он, ну, бегал, играл, и он воображал себя то Давидом, то Самсоном. И отец спросил его, почему ты как, ну, никогда не играешь как в Иисуса? И ребенок сказал, что, ну, папа, Иисус такой слабый. И тогда он открыл с ним это место и разобрал. И там есть стих, что Иисус победит как духом уст своих. И после этого ребенок взял как пластмассовый меч, взял его в рот и говорит, вот так, папа. То есть мы должны правильно понимать, что тот же Иисус, который въезжал в Иерусалим на осленке, он и в этих стихах. Давайте прочитаем. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый». Это Откровение, 19 глава, с 11 стиха. «И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Иисус придет вновь, и мы ожидаем этого, да? Но придет уже не на ослике, придет уже на боевом коне, как победитель, чтобы совершить суд и мщение над теми, кто не покорился Евангелию. Поэтому давайте бодрствовать, смотря в свое сердце, смотря, в какого Христа мы верим, и верить вот в этого Христа, который решил нашу главную проблему раз и навсегда, который спас нас от ада и смерти. И также говорить о Христе тем, кого ждет суд, а не царство, потому что Господь близко. Давайте помолимся. Господь, спасибо за милость Твою к нам. Спасибо за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы спасти нас. И спасти нас не от наших земных проблем, не от наших временных переживаний, но спасти нас от вечных последствий нашего греха, от вечного осуждения. Иисус, спасибо Тебе, что Ты так верно шел, чтобы исполнить то, что было сказано за много лет до Рождества Христова. Спасибо за то, что Ты был истязуем, Ты был мучим, и все это было не потому, что Ты был неугоден Богу, но потому, что Ты был истязуем и мучим за наши грехи, за наши беззакония. И ранами Твоими мы исцелились, Господь. Я молюсь, чтобы Ты давал нам сердце мудрое, чтобы, читая Ветхий Завет, мы читали его не как то, что не относится к нам, как живущим в Новом Завете, но чтобы мы читали и через Ветхий Завет, через те пророчества, которые там сказаны, которые исполнились в Новом Завете, чтобы мы через это тоже утверждались в вере во Христа, в нашего Господа и Спасителя. Благослови нас, Господь, в этом. Вот. И открой очи сердца нашего. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.